эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерины Высоцкие. Доброе утро. Сегодня четверг, 9 декабря, и вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня защитники подмосковных лесов проведут акцию в центре столицы. В Петербурге отметили столетие композитора, историка, литератора Александра Розунова. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. В этот день правозащитная организация Transparency International представит результаты ежегодного опроса «Барометр мировой коррупции 2010». По данным экспертов Transparency International, Россия в 2010 году занимает 154-е место по уровню распространения коррупции из 178 стран. Это обстоятельство стало камнем преткновения в вопросе отмены виз для россиян при поездках в страны Евросоюза. Такая идея обсуждалась на прошедшем на этой неделе саммите Россия-ЕС, и Евросоюз выдвинул одним из главных условий отмены виз для россиян – снижение уровня коррупции в стране. Замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос. Замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России? В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 15 часов в Москве начнется совместная акция защитников леса из Химок и Жуковского. Активисты собираются передать президенту Дмитрию Медведеву обращение против планов строительства дорог через Химкинский и Цаговский лес. В то же время, когда будет проходить акция в центре столицы, в подмосковных Химках, мировой суд начнет слушание по жалобе журналиста Михаила Бекетова, обвиненного в клевете на химкинского мэра. Михаил Бекетов стал глубоким инвалидом после жестокого избиения год назад. Коллеги связывают произошедшее с Михаилом с его профессиональной деятельностью, в том числе с публикациями по поводу разногласий властей и общественности в вопросе химкинского леса. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Как стало известно движению «Экооборона», несмотря на решение президента России приостановить работы по прокладке автомагистрали Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, ФГУ «Дороги России» продолжает готовиться к прокладке дороги по прежнему маршруту и объявила конкурс на перекладку газопровода. Эта дорогостоящая идея потребует еще и вырубки 20 тысяч деревьев. Именно поэтому защитники лесов Ближнего Подмосковья решили собраться в 15 часов у памятника Кириллу и Мефодию, чтобы затем подать обращение в приемную президента России, рассказала лидер движения «Экооборона» Евгения Чирикова.
Объявили конкурс на сумму более 1 миллиарда рублей. Все это мы прочитали в конкурсной документации. Честно говоря, нас это абсолютно возмутило. Почему? Потому что у нас не так давно было разбирательство по территории Химкинского леса, и мы получили достоверную информацию из аппарата президента о том, что леса наши защитные, и несмотря на то, что состоялся перевод земель под лесом, сам лес при этом остается защитным лесом. Следовательно, по закону вырубать его было нельзя.
Кроме защитников Химкинского леса, в передаче обращения примут участие и активисты общегородского экологического форума из Жуковского, где от дорожного строительства защищают Цаговский лес. Проект реализуется вопреки общественному мнению. Городские власти недавно безуспешно пытались собрать в защиту строительства дороги через лес подписи работников бюджетных учреждений города, рассказала редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская.
Даже судя по их агитке, все проблемы уже решены. Соединение двух частей города, подведение к площадке, где находится МАКС, федеральной трассы еще одна. И совсем не нужно заходить в лес и вести вот это к центральным проходным. Пожалуйста, сделайте другие проходные в том месте, куда дорога уже подошла. Это гораздо дешевле выйдет, гораздо эффективнее выйдет. Правда, это не решает проблему объездной дороги города. Но и эта дорога, которая не стоит, это не объездная дорога.
В Жуковском, в отличие от Химок, горожане имеют возможность читать независимую от городских властей газету. Жуковские вести продолжают подробно рассказывать о событиях, связанных с лесом. А в Химках, как известно, оппозиционные газеты практически перестали издаваться. «Экооборона» продолжает сбор подписей за отставку городской администрации. Вечером 7 декабря милиция задержала активиста движения Дмитрия Кололенко. Как сообщает сайт «Экмару», он вез в машине пачку газет под названием «Администрацию Химок» в отставку, рассказывающую, цитирую, о криминальном и строительном беспределе в городе. Милиция обвиняет обвиняет Дмитрия в том, что ехал он по встречной полосе. Евгения Чирикова уверена, что обвинение против активистов сфабриковано.
Сейчас ему грозит вообще полное лишение прав. То есть я считаю, что это спланированная абсолютно милицией акция. После того, как я столкнулась с лжесвидетельствованием милиции в суде по своему собственному делу, я склонна верить все-таки себе, своим соратникам, а не химкинской милиции, которая абсолютно заинтересована в том, чтобы эти газеты никогда не дошли до своего читателя. Получается, что нормально собираться, да, мы не можем, потому что собрались, поговорили, стоит сделать шаг в сторону. А когда человек отходит, да, он как бы один, он становится уже уязвим. Вот тут его по одному и хватают.
Евгения рассказала, что предстоит новый процесс. Экооборона будет оспаривать лишение водительских прав. Суд назначен на 15 декабря. Химкинские активисты в судах проводят не меньше времени, чем на акциях протеста. Продолжаются заседания по летним задержаниям защитников леса. На 9 декабря назначено заседание мирового суда по жалобе Михаила Бекетова. Месяц назад суд признал редактора «Химкинской правды» виновным в клевете против мэра города Владимира Стрельченко и к штрафу в 5000 рублей. Рассмотрение жалобы начиналось на прошлой неделе, теперь ожидается вынесение решения, рассказал адвокат Андрей Столбунов.
Вначале было жесткие возражения на наши жалобы, что все законно обосновано. В середине процесса вдруг заявлено ходатайство о применении. В законе написано, надо загладить вред, причиненный потерпевшим. А я спросил, а какой вред причинен Бекетовым, Стрельченко? Можно сформулировать как-то? Ответа никакого не последовало, и судья отклонил это ходатайство. Никаких претензий, собственно говоря, нет, но вот главное ответственность. Привлекли.
Приговор искалеченному редактору вызвал возмущение его коллег. В Московском доме журналистов они собирают металлические рубли в прозрачный ящик для пожертвований, чтобы заплатить штраф в 5000 рублей. Что же касается хода расследования нападения на Михаила Бекетова, то недавно возобновленное дело, переданное из подмосковного ГУВД в региональное следственное управление прокуратуры, готовится проведение ряда новых экспертиз. Адвокат по делу Сталина Гуревич будет представлять и интересы Константина Фетисова, еще одного избитого в Химках активиста и журналиста. Она сообщила, что по делу о нападении на Константина наконец назначен следователь. 10 декабря планируется допросить несколько ранее опрошенных свидетелей, считающих, что их допросили плохо, и они могут дать еще показания, имеющие значение для дела. Сталина Гуревич намерена просить Александра Бастрыкина о том, чтобы оба дела расследовала одна группа.
Даже если дела не объединят, я считаю, что само расследование должно осуществляться в ГСУ. Такие дела должны расследовать зубры, на мой взгляд, которые работают по плану следственного управления. Сколь скоро дело Бекетова там сейчас, то дело Фетисова, по идее, так должно быть там же.
В Химках продолжается кампания за отставку местной администрации. Жители собирают подписи под обращением к президенту Медведеву. Они просят его отстранить от должности мэра Химок, руководители прокуратуры, районных органов внутренних дел и ФСБ. Вера Володина для радио «Свобода. Подмосковье». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут саммиты Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества. Следственное управление по Камчатскому краю предъявило обвинение в превышении полномочий мэру Петропавловска-Камчатского Владиславу Скворцову. В Пекине сегодня состоится вручение премии мира «Конфуция», которую называют китайской альтернативой Нобелевской премии мира. Президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер отверг обвинения в коррупции, звучавшие в адрес федерации после объявления мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 24 копейки, евро 41 рубль 27 копеек. Таковы новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Книжная ярмарка «Нонфикшн». Культуролог Игорь Смирнов о Малевиче, арт-группе «Война» и «Викиликс». Воспоминания о Евгении Головине и московском мистическом подполье. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге отметили столетие композитора, музыканта, историка и литератора Александра Розанова, рассказывает Татьяна Вольская.
Недавно, проходя мимо храма Спаса Нерукотворного, то есть конюшенной церкви, той самой, в которой отпевали Пушкина, я прочла на дверях объявление такого-то числа панихида по Александру Семеновичу Розанову. Имя, появившееся на этих дверях, широко известно в так называемых узких кругах. Я твердо верю в существование весов, на которых их заслуги являют свой истинный вес. Судя по всему, именно к таким людям относится музыкант Александр Розанов, а вместе с ним и его жена, художница Вера Милютина. Эту замечательную пару посчастливилось хорошо знать петербургскому поэту Александру Танкову.
Я их знал с своего рождения и до их смерти. Один его дед был первым настоятелем Дрезденского православного собора, а другой его дед был военный в небольших чинах, барон Икскюль из очень старинного исландского рода. Тетя его была очень известный профессор консерватории Александра Александровна Розанова Нечаева, чьим учеником был Шостакович, поэтому в детстве Александра Семеновича Шостаковича часто встречал в доме у тети, они вместе занимались на одном фортепиано. Он вспоминал, как Шостакович так с некоторым неодобрением смотрел, как дети в доме из кастрюлек там что-то подъедают, поскольку голодно было. Шостакович был такой более чопорный в этом смысле. Хотя у Розановых семья тоже была, дай бог, всякому. В детстве они день говорили по-немецки, день по-французски в семье. Поэтому по-французски он говорил так, что когда он, наконец, в 80-е годы попал во Францию к своим родственникам, приходили французы послушать, какой бывает французский язык.
Полувековой выдержки.
Понятное дело, что он тоже учился в консерватории, его слегка пестовал там композитор Глазунов. Он закончил консерваторию блестяще в 21 год и был бы прекрасным концертирующим пианистом, но в 32 году он попал в Дмитлак на строительство канала Москва-Волга. Он попал туда по какой-то непонятной совершенно ерундовой статье на 5 лет. Но первые 2 года он действительно был на грани жизни и смерти, ходил с тачкой. А потом где-то в верхах возникла такая светлая идея, что нужно внедрять культуру, и стали создавать культурные части при лагерях. И он попал в культурную часть, где он занимался просвещением уголовников в основном, потому что все остальные считались недостойны просвещения. Он там создал какой-то ансамбль. И потом в 35 году он из лагеря успел выйти чудом, потому что буквально через несколько месяцев начался страшный террор, и все, кто еще не успел выйти, просто перестреляли. Ему повезло чудом, он попал на поселение в Кировск, где он преподавал в музыкальной школе. Там он жил до войны, потом он попал на фронт оттуда. Понятно, уже никакие руки пианиста уже не сохранились, уже после первых лет лагеря. В окопах был не очень долго, а попал он в известный ансамбль «Обранта», фронтовый ансамбль, в котором были дети из блокадного города, танцевавшие, более взрослые артисты. В этом ансамбле он сначала пересекся со своей будущей женой Верой Владимировной Милютиной. Она костюмы рисовала и делала для танцоров ансамбля. Они снова встретились уже в блокадном городе. Он ей дал последний сухарь, потом они уже стали жить вместе, и прожили вместе до 87 года, когда она умерла, и в 94 году он умер. У каждого из них, конечно, была своя жизнь отдельная, потому что они встретились уже не в молодом возрасте, она была старше его на 7 лет, и он был уже не совсем молоденький, понятно. Она была замужем, был такой чудный художник Андрей Яковлев, который умер в подвалах Эрмитажа, блокаду.
Вера Милютина оставила потрясающую графику, портреты блокадного Эрмитажа с разбитыми стеклами, дырами от снарядов, сложенными в углах картинами, горами мусора на полу. Меланхолическая красота внешнего умирания и внутреннего сопротивления.
У каждого из них было свое творчество. Он уже до войны написал 2 оперы небольшие. После войны он стал заниматься историей музыки. У него вышло несколько раз, переиздавалась книга о Полине Виардо. У него была чудная книжка, очень популярная серия «Музыкальный Павловск», «История музыкальных павловских концертов», о Глинке, «Северная звезда». Он публиковал письма Глинке, он переводил очень много писем, он открывал композиторов русских 18 века, такого вот композитора Яхонтова, малоизвестного. Он открывал неизвестные партитуры Бортнянского. То есть он занимался историей музыки очень глубоко и много. Он был человек глубоко европейский. А Вера Владимировна, она всегда казалась очень простой, близкой к провинции. Они вдвоем представляли собой то, чем была Россия до революции. Александр Семенович, это то, что несла в Россию петербургская культура, дворянская культура. Это окно в Европу. А Вера Владимировна ходила много, рисовала по горьковским местам. Она любила ту московскую, нижегородскую, провинциальную сторону России. Это был единый очаг культуры в городе, вокруг которого собирались очень многие замечательные, малоизвестные, известные люди. Это интеллигенция в чистом и настоящем ее значении.
Более подробный рассказ Александра Танкова об Александре Розанове можно услышать сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Запуск первого частного космического корабля в США прошел удачно, но не всех американцев это обрадовало. Это лишь одна из тем второй части обозрения «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли частный американский космический корабль конкурентом «Союзом» и «Прогрессом». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Аль-Каида представляет наибольшую угрозу безопасности Соединенных Штатов», считает подавляющее большинство американцев, согласно опросу, проведенному газетой Christian Science Monitor. 61% опрошенных квалифицирует организацию Бен Ладена как представляющую крайне высокую угрозу. В первую пятерку источников опасности также вошли Северная Корея, Иран, Афганистан и Пакистан. Интересно, что сильную тревогу у 10% американцев вызывает угроза безопасности Соединенным Штатам, исходящая от Мексики. Замыкают список стран, по мнению американцев, угрожающих безопасности США, Венесуэла и Израиль. По словам специалистов, комментирующих эти результаты, они свидетельствуют о том, что американцы четко разделяют риторические заявления и деяния, продолжая рассматривать Аль-Каиду и террористов как главный источник угрозы Соединенным Штатам. Домашний попугай мог быть свидетелем угасания и смерти 98-летней жительницы Южной Каролины, чьей 62-летней дочери были предъявлены обвинения в преступном уклонении от ухода за пожилым беспомощным человеком. Работники скорой помощи, прибывшие по вызову дочери, сообщившие, что ее пожилая мать задыхается, обнаружили женщину при смерти. Ее тело было в пролежнях, незаживающих ранах. По словам полицейских, как только они сняли покрывало с клетки попугая, находившегося в комнате, тот начал повторять «помогите, помогите» и имитировать смех. Полицейские подозревают, что это были слова умиравшей женщины, на которые дочь отвечала смехом. Новая заря космических исследований. Эта затертая метафора, вырвавшаяся в среду из уст бывшего астронавта Билла Нельсона, возможно, наиболее точно отразила суть происшедшего в среду на околоземной орбите. Впервые в истории космический корабль, созданный частной фирмой, созданный, что называется, с чистого листа, совершил космический полет. И космическая капсула, возвратившаяся из космоса, и ракетоносители были спроектированы и построены корпорацией SpaceX, которая всего 8 лет от роду. Ожидается, что будущим летом ее корабли совершат первую стыковку с Международной космической станцией. Рассказывает Владимир Морозов.
Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с военно-воздушной базы Кейп Канаверал. Она вывела на земную орбиту космическую капсулу «Дракон». Несколько раз облетев Землю, «Дракон» успешно вернулся на нее. Высота ракетоносителя около 55, длина капсулы 6 метров. Они созданы компанией SpaceX, которую основал бизнесмен Элон Маск. Эксперты оценили полет «Дракона» как значительное техническое достижение, которое может стать началом бурного развития частной космической индустрии. Что думает об этом пожилая американка Джина, которую я встретил на улице Нью-Йорка? Это очень плохо. Скоро каждый богатей заведет собственный космический корабль. Кончится тем, что их станет как машин на улицах. Они заполонят все небо, и мы больше не увидим ни звезд, ни луны. Мало того, что человек загадил всю Землю, теперь он принимается за Вселенную. Меня это просто бесит. Такой, так сказать, опережающий пессимизм не мешает сотрудничеству частного бизнеса и правительства США в лице космического управления НАСА. Оно ассигновало 278 миллионов долларов на испытательные полеты нарастающей сложности, которые компания SpaceX проведет в самое ближайшее время. В 2011 году будет поставлен на прикол устаревший флот космических челноков НАСА. Их работу возьмет на себя SpaceX. Контракт на 12 челночных полетов с грузом на Международную космическую станцию стоит более полутора миллиардов долларов. Со временем SpaceX надеется заключить контракт и на регулярную перевозку астронавтов. Увеличенная в размерах капсула «Дракон» сможет вместить до 7 человек. Созданием ракет-носителей и космических аппаратов многоразового использования занята и фирма Orbital Sciences. Она начинает пробные полеты в будущем году. американские компании готовы положить конец зависимости США от России, которая сейчас доставляет наших астронавтов на космическую станцию, заявил Элон Маск, основатель фирмы-первопроходца SpaceX. Он хорошо известен американцам. 8 лет назад Элон Маск создал компьютерный сайт PayPal. Маск является также главным менеджером компании Tesla, выпускающей электромобили.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Удастся ли защитникам города Петербурга спасти исторический центр? Обсуждают председатель общественной организации «Живой город» Юлия Минутина и руководитель Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей Александр Карпов. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. По данным экспертов Transparency International, Россия в 2010 году занимает 154-е место по уровню распространения коррупции из 178 стран. Замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы мы принимаем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Но сейчас я зайду и к нам на сайт и прочитаю сообщения, некоторые сообщения, которые поступили в раздел «Вопрос дня». Сергей Чернов пишет: «Сам борюсь с коррупцией с 1989 года. Конечно, замечаю, но белых пятен еще замечаю следы, так сказать, борьбы с коррупцией, видимо, но белых пятен еще много». И далее приводит Сергей Чернов пример с крушением той самой ракеты, которую должна была вывести спутники ГЛОНАСС на орбиту. Там говорит он о том, что версия с переливом топлива тоже смахивает на коррупцию. Почитайте, если хотите, на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Но я пока посмотрю сообщение на пейджер, смс-сообщение. «Замечаю, как коррупция, подобно раковой метастазе, все в больших масштабах разъедает страну и нацию», пишет нам Александр из Сызрани. «Коррупция – это неотъемлемая часть того общественного строя, который мы имеем в России», Кузьма пишет. «Основой российского государства является отлаженная система обогащения административной настройки за счет страны и народа. Коррупция – неотъемлемый инструмент функционирования этой системы». Это сообщение от Ивана из Москвы. Ну и, наконец, Дмитрий пишет: «В путинской России власть с коррупцией борется методом того же повара из басни Крылова, а Васька слушает, доест». Лиля пишет: «Коррупция у нас впитывается с молоком матери и никогда не уменьшится». Ну, так наши слушатели отвечают на вопрос, замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России. Скоро ответ на этот же вопрос можно будет дать и по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звоните примерно через 5 минут. Я напомню, вопрос сегодня звучит так: замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России? Ну, а в Москве сейчас почти 9 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Новая автодорога Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес, утверждает газета «Ведомости», ссылаясь на источники в Кремле. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин встретился с жителями города Гусь-Хрустальный, жаловавшимися на засилие криминала и бездействие милиции. Городской суд в Химках сегодня должен вынести решение по жалобе защиты журналиста Михаила Бекетова на приговор суда низшей инстанции, признавшего Бекетова виновным в клевете на главу администрации Химок Владимира Стрельченко. Следственное управление по Камчатскому краю предъявило обвинение в превышении полномочий мэру Петропавловска-Камчатского Владиславу Скворцову. В Москве сегодня пройдут саммиты Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества. Сайт популярного среди американских консерваторов политика Сары Пейлин подвергся хакерской атаке. Пейлин сообщила, что за нападением стоят сторонники основателя проекта WikiLeaks Джулиана Эссанжа, деятельность которого Пейлин резко критиковала. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен считает, что со стороны КНДР исходит угроза, которую следует остановить. Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект, запрещающий перевод подозреваемых в терроризме, содержащихся на американской базе в Гуантанамо, в тюрьмы на территории Соединенных Штатов. В Пекине сегодня состоится вручение премии мира Конфуция, которую называют китайской альтернативой Нобелевской премии мира. Президент Международной федерации футбола ФИФА Зепп Блаттер отверг обвинения в коррупции, звучавшие в адрес ФИФА после объявления мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 1, облачно, небольшие осадки, в Петербурге минус 2 и метель. В Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. В этот день правозащитная организация Transparency International представит результат ежегодного опроса «Барометр мировой коррупции 2010». По данным экспертов Transparency International, Россия в 2010 году занимает 154-е место по уровню распространения коррупции из 178 стран. Именно этим многие эксперты объясняют небывалую дороговизну большинства российских имиджевых проектов, таких как, например, Олимпийский Сочи. Накануне мэр города Сочи Анатолий Пахомов прибыл в Москву с отчетом о ходе подготовки к Олимпийским играм. Но теперь курорт в Краснодарском крае не только будет столицей зимней Олимпиады 2014 года, а также одним из городов, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Анатолий Пахомов охотно рассказывал журналистам не только о том, что будет построено крупным международным соревнованием в Сочи, но и о том, как городские власти намерены бороться и уже борются с коррупцией. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов охотно рассказывал журналистам о том, как преображается и как еще преобразится город, который станет столицей следующей зимней Олимпиады. О том, как изменится инфраструктура, появятся новые дороги, будут построены спортивные объекты. Однако в последнее время все чаще достоянием гласности становятся факты коррупции, связанные прежде всего с олимпийскими новостройками. Анатолий Пахомов заверил всех присутствующих, что с коррупционерами борются, но люди по привычке предлагают решать вопросы и договариваться с помощью денег, и объяснил, что руководители решают задачи борьбы с коррупцией, каждый на своем уровне.
Дороги строят Минтранс, строительство олимпийских объектов и инфраструктуры к олимпийским объектам – это Олимстрой. Город Сочи, он занимается своим городским кластером, то есть мы ответственные исполнители по ремонту домов, по строительству социальных объектов, то есть больниц и так далее. У каждого руководителя своя задача. Я лично считаю, что если некачественно отремонтирован дом, значит, была коррупционная составляющая. Уверен в том, что такая проблема есть. Я жестко поступаю со всеми теми, кто к этому склонен. Самое главное, что я понял, не на высоком уровне берутся взятки, о которых люди говорят. На самом низком. Вот человек приходит в БТИ, ему нужна просто справка. А на самом низком уровне человек самого, он чаще всего даже не муниципальный служащий, а какое-нибудь там учреждение представляет. Он оказывает такую платную услугу. Ему обязательно сверху дадут деньги. И люди к этому привыкли. Вот привыкли, и все, они тоже дают эти взятки.
Коррупция в России процветает, и с ней невозможно бороться, потому что в стране нет нормальной конкуренции, убежден председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Российская коррупция отличается от западной коррупции, не от африканской, а от западной, тем, что она провоцируется не бизнесменом, не гражданином, как на Западе, чтобы получить преференции. Она проводится процедурой и функциями государства, то есть чиновников. То есть это такие условия, без которых без коррупции жить невозможно. К сожалению, у нас на сегодняшний момент нет форм, эффективных форм общественного контроля в результате отсутствия политической конкуренции. В результате можно заявлять все, что угодно. Собраться сказать, мы вот, вы знаете, мы боремся, мы отказываемся, мы вырубаем на корню, а люди видят, что коррупционная система существует и пока будет существовать.
С Кириллом Кабановым согласен экс-кандидат на пост мэра Сочи, владелец «Новой газеты», бизнесмен Александр Лебедев.
Со мной, кстати, согласен президент Российской Федерации. Он довольно много про коррупцию говорит в последнее время. А я пока не вижу никакой модели борьбы с коррупцией, изменения самой системы. Здесь появится парламент, который будет проводить парламентские расследования, надзирать исполнительной властью. Здесь появится много независимых СМИ, если по компетентны и будут реагировать правоохранительные органы, если заработает независимая система судов, если будут выборы нормальные партии, куда можно обращаться там с заявлением по коррупции. А так, ну, представьте, я завтра пойду с каким-то заявлением по коррупции, ну и что? Чего я добьюсь?
И еще летом появилась информация о том, что Сочинская Олимпиада уже поставила первый рекорд. Затраты на подготовку к играм перевалили за 30 миллиардов долларов. Расходы в 10 раз превысили бюджеты прошедших зимних Олимпиад в Турине, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Экономисты связывают это с коррупцией, а также с неверным выбором места проведения Олимпиады 2014. Более того, эксперты предполагают, что неоправданный рост расходов на Олимпиаду в Сочи будет продолжаться и в дальнейшем. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сегодня тема, которую мы обсуждаем с нашими слушателями. Замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России? В том числе этот вопрос мы задаем именно сегодня, потому что сегодня Международный день борьбы с коррупцией. И вот что отвечают на вопрос, замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России, наши слушатели сообщениями на пейджер и смс-сообщениями. Ваня пишет: «Коррупция выгодна руководству страны, то есть коррупционеры и воры заинтересованы в стабильности существующего положения вещей». Тагир Якупов из Казани. «Нанайская борьба гниющей и разлагающейся власти с жуликами и мошенниками из числа многомиллионной армии госслужащих идет с переменным успехом и никак не выявит победителя. Посидим, подождем, посмотрим, кто кого одолеет». Еще одно сообщение. «Никогда воровская власть не станет бороться с воровством, потому как ворон ворону глаз не выклюет». Это пишет слушатель по фамилии Матвеев. Дмитрий пишет: «Коррупция, демография, пьянство – признаки серьезной болезни. А причина одна – вся страна живет на незаработанные деньги, ничего не производит, а проедает запасы природных богатств будущих поколений. Борьба с коррупцией – это восстановление заводов, фабрик и сельских хозяйств. Все будут заняты серьезным делом и зарабатывать честные деньги. Взятки будет давать некогда, и гордость не позволит. И это единственный способ решить пенсионные проблемы». Напомню, это рецепт от Дмитрия, нашего слушателя. Ну и еще один письменный ответ на вопрос, замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России. Георгий пишет: «Коррупция в России – это естественный ответ на главный политический вызов. Освобождение человека от его сущности с помощью в общем, понятно, что ничего не понятно, но все равно спасибо, Георгий. А мы приступим к телефонному общению с нашими слушателями. Телефон 8 800 222 12. Олег из Краснодара давно уже ждет ответа от нас. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, здесь виновата не только власть, понимаете? Я вот, у меня есть такое наблюдение. Я человек довольно-таки молодой, и, ну, не довольно-таки молодой, но достаточно молодой, привлекательный, понимаете? И вот когда я перед кассой, например, если у меня нет денег, если у меня их мало, то на меня смотрят, знаете, ухмылка, понимаете? А если я будь хоть какая обезьяна, и у меня 5000-ные валятся из кошелька, понимаете, все девушки мне улыбаются. Понимаете, если просто это регресс, это в народе такая вот регрессивная селекция, понимаете, это будет еще ухудшаться и ухудшаться, и на генетическом уровне, понимаете, это будет обудление нации, вот и все.
Спасибо, Олег из Краснодара, ну, может быть, не столько ответил на наш вопрос, замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России, сколько обратил внимание нас и наших слушателей на, по его мнению, главную причину того, что коррупция в России распространена. Александр из Московской области. Александр, здравствуйте.
Очень приятно. Вы знаете, я вам написал, но поскольку вы не можете это зачитать по времени, я сам это скажу. Дело в том, что большая часть населения России живет на средства даже нефти практически.
Александр, я это прочитала только что. Видимо, вы как раз ждали нашего ответа по телефону.
И коррупция, это перераспределение средств, она, в общем, неистребима. Но тут есть еще вопрос такой бытийный. Состоит он, прежде всего, в том, что это не коррупция, это частное такое название. А это является нравственно-этической нормой всего населения страны. То есть это считается нормальным. Нет практически людей, которые бы наедине с подушкой признались бы, что это что-то такое вот совершенно недопустимое. Когда то, что говорят вслух, это я бы не стал этому верить.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Александр из Московской области рассуждал также о причинах коррупции в российском обществе. Но напомню, что вопрос звучит сегодня. Замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России? И еще один телефонный звонок приму сегодня от Евгения из Тульской области. Евгений, здравствуйте.
Добрый день, тезка. Я хочу сказать следующее, что только на словах у нас идет борьба с коррупцией, а основным вот звеном является то, что в нашей стране расплодилась сверхогромная и сверхжадная орда чиновников. Такой чиновной орды не было даже в бывшем недоброй памяти Советском Союзе. Вот. И это является одно. Орду это расплодил режим Ельцина-Путина. Поэтому пока будет существовать этот режим, ничего хорошего в нашей стране не будет. Он является источником...
Спасибо,
всех
спасибо, Евгений. В принципе, несколько раз наши слушатели либо писали, либо говорили о том, что провоцирует коррупцию режим. Но сегодня мы спрашивали, замечаете ли вы результаты борьбы с коррупцией в России. Отмечу, что в первом часе люди звонили именно с ответом на этот вопрос, а во втором уже с более пространными рассуждениями. Но все равно всем спасибо, кто позвонил в эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За этот год после кризиса продажи новых легковых автомобилей в России возросли более чем на четверть. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в ноябре составил 9 миллиардов долларов, а в целом за 11 месяцев года – 29 миллиардов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Ранее Банк России сообщал, что за три квартала года отток капитала из страны превысил его приток на 15 миллиардов долларов, а за 10 месяцев уже на 21 миллиард. В 2009 году чистый отток капитала из страны составил примерно 57 миллиардов долларов. Инфляция в России за неделю с 30 ноября по 6 декабря составила 0,2%, а в целом с начала года 7,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 6 декабря на 8,5%. Объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-ноябре увеличились на 28% к уровню 11 месяцев прошлого года и составили 1 миллион 706 тысяч машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей и Ассоциации европейского бизнеса. При этом в ноябре рост продаж в годовом исчислении составил 80%. В начале ноября эксперты Ассоциации повысили свой прежний прогноз продаж этих автомобилей в стране в 2010 году в целом до 1 миллиона 800 тысяч машин. Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, начала строительство в Ростовской области России завода по розливу безалкогольных напитков, который планируется открыть в 2012 году. Объем инвестиций в проект составит 140 миллионов долларов. На сегодня компании PepsiCo уже принадлежат в России два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий по розливу газированных и негазированных напитков. Кроме того, на прошлой неделе PepsiCo договорилась о покупке 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в стране производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей соков. Объем сделки в случае ее одобрения антимонопольными органами составит 3,8 миллиарда долларов. Кроме того, PepsiCo намерена предложить выкуп и остальных акций компании «Вимбельдан». В этом случае общий объем сделки составит 5,8 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей международной сделкой в новейшей истории России, исключая нефтегазовый сектор.
Новости экономики представил Сергей Сининский.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд в Химках сегодня должен вынести решение по жалобе защиты журналиста Михаила Бекетова на приговор суда низшей инстанции, признавшего Бекетова виновным в клевете на главу администрации Химок Владимира Стрельченко. Следственное управление по Камчатскому краю предъявило обвинение в превышении полномочий мэру Петропавловска-Камчатского Владиславу Скворцову. В Москве сегодня пройдут саммиты Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества. В Пекине сегодня состоится вручение премии мира Конфуция, которую называют китайской альтернативой Нобелевской премии мира. Официальные курсы валюты: доллар 31 рубль 24 копейки, евро 41 рубль 27 копеек. Таковы новости к этой минуте.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь мы обращаемся к содержанию сегодняшних российских газет. В студии я снова приветствую Павла Куравского. Павел, еще раз доброе утро.
Доброе.
Сегодня в 15 часов в центре столицы пройдет акция защитников подмосковных лесов. И сегодня же стало известно из газеты «Ведомости», что новая автодорога Москва-Петербург пройдет через Химкинский лес, несмотря на протесты экологов. И вот давайте сначала остановимся на подробностях этой самой публикации в «Ведомостях».
Трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет по первоначальному маршруту через Химкинский лес, пишут «Ведомости», в передовице «Дорога пойдет лесом» со ссылкой на несколько кремлевских источников. В свою очередь, высокопоставленный федеральный чиновник сообщил изданию, что оглашение решения по трассе Москва-Петербург запланировано на сегодня и произойдет на встрече президента Дмитрия Медведева с премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Поскольку у французов, участвующих в проекте, возникли вопросы к России по поводу нарушения соглашения по строительству дороги, президент планирует ответить на них, огласив свое решение. Французы участвуют в этом проекте через северо-западную концессионную компанию. У них 50% компании, другие 50% принадлежат акционерам группы «Энтранс» Миките Мишину, Андрею Филатову и Константину Николаеву, которые предложили войти в проект давнему знакомому Владимира Путина Аркадию Ротенбергу. В пресс-службе Кремля не стали комментировать информацию о планах президента. Премьер Владимир Путин, напоминают «Ведомости», вчера побывал в Химках, но не в связи со строительством трассы. Он обсуждал проблемы фармацевтической отрасли. Профилактикой коррупции начнут заниматься суды. Верховный суд разъяснил нижестоящим: нужно выявлять причины коррупции и оперативно сообщать о том, как наказали мздоимцев. Об этом сегодня в Международный день борьбы с коррупцией пишут и «Ведомости», и «Коммерсант». Статья в «Коммерсанте» называется «Причинно-подследственная связь». От судей требуют всякий раз указывать чиновникам на то, почему их подчиненные брали взятки. Президиум Верховного суда обобщил судебную практику по делам коррупционной направленности. Выступивший на заседании председатель суда Вячеслав Лебедев отметил, что наиболее распространенным видом преступлений этой категории является взяточничество. За 9 месяцев 2010 года за мздоимство было осуждено 1393 человека. Правда, реальные сроки из них получили лишь четверть. Президиум Верховного суда рекомендовал судам при рассмотрении дела о преступлениях коррупционной направленности выявлять причины и условия, способствовавшие их совершению, и ставить перед органами государственной власти вопрос об их устранении. При этом в Министерстве внутренних дел считают, что взятка стала опаснее для чиновника, который стал значительно осмотрительнее и не готов рисковать по мелочи. За 9 месяцев этого года средняя сумма взятки превысила 42,5 тысячи рублей, а сумма коммерческого подкупа приблизилась к 90 тысячам рублей. Сумма же задокументированных правоохранительными органами взяток превысила 462,5 миллиона рублей. Правозащитники потребуют от Медведева уволить Суркова. На гражданском форуме, который пройдет в День Конституции России 12 декабря, правозащитники намерены выступить с обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой уволить первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. Об этом пишет «Коммерсант». Назвав его деятельность противозаконной, авторы письма отмечают, что в нынешних условиях людям, подобным Суркову, практически невозможно противостоять законными методами. Глава московской хельсинской группы Людмила
Людмила Алексеева заявила «Коммерсанту», что деятельность Суркова вызывает у общественных организаций стойкое недовольство. Это уже не первая за последнее время инициатива по отставке первого заместителя главы администрации президента. Ранее с подобным требованием выступили члены коалиции «За Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. Шанс для аутсайдеров. Изменит ли визит непарламентских партий в Госдуму их роль и место в политической жизни страны? Таким вопросом задаются новые известия. Завтра, в пятницу, в Государственной Думе состоится историческое событие. Впервые на пленарном заседании парламента право на выступление с парламентской трибуны получат представители непарламентских партий. Тема выступления определена заранее. Вопросы совершенствования законодательства в области трудовых отношений. Этот акт доброй политической воли будет сделан в рамках нового закона, обязывающего Госдуму, а также региональные законодательные собрания, не реже одного раза в год устраивать заседания в расширенном формате.
Об этом пишут сегодняшние российские газеты, а с обозревателем Павлом Куравским мы еще встретимся сегодня в информационной программе «Свобода в полдень». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для многих любителей спорта, наверное, событием года будет являться то, что Россия получила право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Это грядущее событие остается в центре внимания средств массовой информации и экспертов. А рубрика «Радио Свобода. Общественное мнение» сегодня посвящена отношению россиян к этому виду спорта. Чем он так привлекателен для масс? Какова социальная роль футбола? Может ли он объединять нацию? И в чем причины агрессивности футбольных фанатов? Тему продолжит ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Футбол в России очень популярен. По данным Фонда «Общественное мнение», за крупными чемпионатами по этому виду спорта, такими как чемпионаты Европы или мира, внимательно следят около 50%, а иногда до 60% опрошенных. Еще важно отметить, что спортивные достижения – это то, что в первую очередь вызывает у граждан чувство гордости за свою страну. Слово Павлу Лебедеву, ведущему специалисту ФОМА.
Интенсивно смотрят футбол около 1/3 мужчин, то есть каждый третий мужчина смотрит достаточно большое количество футбольных матчей. На самом деле футбол – это не только спорт, это зрелище, и к нему отношение не только, как скажем, к спортивному соревнованию, именно вот связанное с физическими какими-то упражнениями, да. Это шоу, это представление, и отношение к нему такое, скорее, скажем, как к спектаклю.
А может футбол служить объединяющей идеей, скажем так, для общества?
Да, пример прошлого чемпионата Европы, прошедшего, показал, что да, на основе этой идеи, скажем, побед, люди испытывают какую-то национальную гордость. И вот, например, по нашим данным, половина опрошенных утверждает, что уличные гуляния происходили там, где они живут, в тот момент, когда мы победили сборную Голландии. То есть, конечно, такие крупные победы, они объединяют людей.
А чем вы объясняете зачастую агрессивное поведение футбольных фанатов?
Ну, во-первых, среди фанатов основную часть составляют, конечно, молодые мужчины, юноши. У них повышенный уровень адреналина в крови. Азарт, который возникает у людей, которые смотрят, собственно, соревнования, и, соответственно, потом он выплескивается наружу, часто вот в таких агрессивных формах.
Вот по вашим наблюдениям, в России ситуация с отношением к футболу, к спорту, может быть, вообще такая же, как в других странах, или она чем-то отличается?
Ну, во-первых, действительно, другой футбол. С другой стороны, мне кажется, что у нас все-таки меньше внимания уделяется, там, скажем, спортивному образу жизни и спорту вот в повседневной жизни людей как таковому. То есть у нас меньше людей ведут здоровый образ жизни, да, спортивный образ жизни, чем в той же Америке. Ну или, во всяком случае, это меньше культивируется у нас, чем на Западе. Там для них здоровый образ жизни становится некой такой хорошей идеей, у которой много приверженцев. У нас это далеко не так пока еще.
Это был социолог Павел Лебедев. А вот что думает о футболе психолог Людмила Кирсанова, член Европейской Федерации психологии спорта.
Я тут недавно прочитала одну интересную английскую поговорку, суть которой сводилась примерно к следующему. Если запретить футбол собачьи бега, на следующий день может случиться революция. Наверное, градус эмоциональной заряженности каждого общества таков, что должны быть некие зрелища, помимо хлеба, которые дают возможность людям отработать их эмоции. Причем отработать их продуктивно, социально дозволенно. И в этой связи, наверное, футбол как зрелище выполняет такую психотерапевтическую миссию. Хотя, с другой стороны, мы говорим, что агрессивные болельщики, проявляя свои эмоции, являются элементом социальной опасности. Но во всех клубах и во всех федерациях ведется работа с болельщиками, чтобы вот эти вот эмоции победы или поражений, они все-таки были для человека полезны и для любимого клуба тоже. То, что мы говорим о социальной роли футбола, отражено в резолюциях тех организаций, которые за футбол отвечают, в частности, УЕФА и ФИФА. И эти резолюции говорят о том, что суть футбола все-таки это честность, случай, эмоция и разнообразие. И футбол всегда это некое такое пространство периодическое, что дает ему возможность соединиться в неком симбиозе с прессой, с коммерцией. Именно поэтому футбол уже не просто футбол, футбол не просто гол, очки, секунды. Футбол – это некое объединение маркетинга, экономики, финансов, стратегического управления. Социальная роль футбола проявляется и в том, что такие понятия, как борьба с насилием, правила честной игры, борьба с проявлением расизма – это те слоганы, под которым проходят футбольные матчи. Это то, что дает возможность быть лучше и обществу. Кстати, по-моему, Нельсон Мандела сказал, что спорт и футбол, в частности, обладает силой изменить мир, поскольку он способен вдохновлять людей.
Доктор психологии Людмила Кирсанова, гостья рубрики «Общественное мнение». Итак, футбол в России популярен, он, оказывается, может даже выполнять роль своеобразной психотерапии, а гордость спортивными достижениями страны велика у ее граждан. В связи с этим россиян, конечно же, очень обрадовало известие о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет у них на родине.
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Павел Куравский, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», «Свобода в полдень», начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. А далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». О возможных направлениях развития конфликтной ситуации, вызванной разоблачениями портала Wikileaks, беседует обозреватель «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина и главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин. Повтор программы «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Но я с вами еще не прощаюсь. Встретимся в 12 часов в «Свободе в полдень».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время Аслан Черкесов задержан. Ему предъявлено
обвинение. Судья оставил Ассанжа под стражей, мотивируя свое решение тем, что находясь...
Присоединение России к ВТО практически становится...
Организаторы митинга Таисию Мрарет увели сотрудники милиции.
Я могу на это ответить быстро и серьезно. Нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.